Adidas выпустит кроссовки из грибной кожи. Новинка ожидается уже в этом году.
Подобный материал Adidas разработал в партнерстве с биотехнологической компанией Bolt Threads. Он создан на основе мицелия, то есть грибницы, и получил название Майло. Собственно говоря, зачем нужна такая кожа? Ответ, конечно же, в защите об экологии, окружающей среде. При производстве нет токсичных отходов, а воды расходуются в два раза меньше, чем при производстве того же объема хлопка. Кроме того, материал подвергается естественным процессам разложения при утилизации. Кирилл, скажи, пожалуйста, а вот ты обращаешь внимание при покупке одежды или обуви, из какого материала, из какой ткани изготовлено?
Да, обращаю, но на самом деле я пришел к выводу, что кожа, даже если это она животного происхождения, на кроссовках это самое глупое решение, которое ты можешь принять при покупке, потому что я исхожу из того, что если я покупаю вещи, я хочу ее носить долго. И почему-то кожа, хотя, казалось бы, материал довольно долговечный, кожаные кроссовки, но, может быть, мне так не везло. У них средний срок службы чуть меньше года. Дальше где-нибудь что-нибудь трескается, расходится, и, в общем, не очень понятно. Поэтому я стараюсь брать кроссовки именно из-за всякого нейлона и прочего, и прочего. Опять же, вижу свою заботу об окружающей среде в том, что я кроссовки эти буду носить долго, и вот буквально пока у меня там все не затрется. Вот то же самое, на самом деле, с сумками, но вот сумками я обычно беру как раз кожаные, потому что кожзам изнашивается очень быстро, ну, год, наверное, в среднем активной носки, и ты выбрасываешь. Или,
в общем,
или...
ты практичный человек.
Да, но я, наверное, не очень экологичный. Вот, вот в чем дело.
Стоит отметить, что Adidas — это не первая компания люксовая, которая занимается производством одежды и обуви из подобных тканей. И с нами на связи заведующий кафедрой материаловедения и товарной экспертизы, член ученого совета, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Анатолий Куличенко. Анатолий Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы какими разработками, какими материалами занимаетесь? Что сейчас актуально в вашей сфере?
Ну, вообще-то моя кафедра не занимается разработкой материалов. Мы занимаемся испытаниями материалов.
Ага, а какие сейчас испытания?
Что касается разработки материалов, это все зависит от именно каких материалов идет речь. Если речь идет, скажем, о разработках, связанных с новыми химическими волокнами или с модификацией их, у нас есть кафедра, которая именно этим и занимается, технологии химических волокон, наноструктурных и композиционных материалов. Если речь идет о трикотаже, то у нас есть специализированная кафедра технологии дизайна именно трикотажных изделий. Так же, как то, что касается нитей, пряжи, например, это уже специализированная кафедра, занимающаяся технологией прядения, получения самих нитей. Или если речь идет о тканях, то, естественно, тогда уже специалисты, занимающиеся ткачеством, технологией ткачества, этими вопросами владеют хорошо. А мы, еще раз повторю, то, с чего начал, это наши вопросы. Это вопросы, касающиеся именно испытаний, тестирования материалов.
Ну вот смотрите, Анатолий Васильевич, вот с точки зрения профессионала, есть материал, я, насколько понимаю, он инновационный, на основе вот мицелия грибов. А как его, по-вашему, можно испытать? Вот просто навскидку, как думаете?
Ну, смотря о чем идет речь, какие... Значит,
ну вот его планируют на кроссовке, интересует. Да? То есть это весьма подвижным он должен быть, наверное, как мне представляется.
Ну и анонсируется, что кроссовки будут принимать любую форму твоей ноги.
Вот, да.
То есть они имеются в виду, что они могут именно, так сказать, вот обеспечивать соответствие, в данном случае речь идет о стопе, да, в форме стопы. Ну, значит, наверное, нужно вести речь именно о способности к формозакреплению и формосохранению. Но вообще говоря, если речь идет об обуви, то, опять же, я в большей мере, так сказать, склонен к тому, чтобы отослать вас к моим коллегам, специалистам именно по обуви. У нас, так сказать, специализированная кафедра, занимающаяся именно кожейно-обувными материалами и, собственно говоря, разработкой технологии конструируемых обувных изделий. Этот вопрос правильно адресовать, наверное, скорее всего, к ним.
Угу. Но вообще, вот как человека, который имеет дело с материалами, вот эта сама технология вас как интригует, не интригует? По сути, кожа, замена кожи вот на основе грибного мицелия.
Вы знаете, все дело в том, что вот, ну, мы, так сказать, все-таки исходим из в основе своей из традиционных представлений. И, конечно, первый вопрос, который для нас всегда стоит и кажется важным, это вопрос, связанный с обеспечением нормальных, хороших физиологических свойств, то есть обеспечение, так сказать, комфорта, в данном случае, если вы говорите об обуви, то стопы человека, то есть способности, скажем, не создавать такие условия, как, в которых уже через, ну, скажем, через полчаса-час вы просто захотите эти кроссовки снять, потому что не будет совершенно возможности, как мы говорим, эвакуации продуктов жизнедеятельности, но в данном случае влаги, да, выделения с поверхности кожи человека в наружную среду. Значит, вот это, так сказать, физиологические свойства для нас, они являются приоритетными прежде всего, конечно. Ну и, соответственно, конечно, после этого уже и сами механические свойства, то есть обеспечение растяжимости, способности легко изгибаться и восстанавливать свою форму, это тоже, так сказать, является важнейшим. Но вообще говоря, у нас в стране, ну не только в стране, в рамках таможенного союза существуют так называемые технические регламенты, скажем, для одежды и обуви у нас существует технический регламент ТРТС-017 о безопасности продукции текстильной и легкой промышленности. Там как раз оговариваются те самые важнейшие показатели, которые должны учитываться. Это, в частности, и проницаемость, воздухопроницаемость, гигроскопичность, скажем. Ну, если для одежды, то это электризуемость материалов, содержание, скажем, формальдегида. Вот эти, так сказать, параметры, они ограничены. Если речь идет о детских изделиях, то там требования по этим параметрам еще более жесткие, чем для изделий для взрослых.
Угу. Спасибо вам большое, Анатолий Васильевич. Анатолий Куличенко, заведующий кафедрой материаловедения и товарной экспертизы, член ученого совета, заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор технических наук и профессор. Таня, ты знаешь, вот я сейчас пытаюсь понять, а в чем вообще фишка этой самой грибной кожи, если его можно так называть, да? А я смотрю, есть сейчас у производителей проблемы. Ну, во-первых, не то чтобы много кто из модных домов ее вообще использует, кто-то экспериментирует, но пока я так понимаю, что не сильно успешно у них это получается. Но смотри, а проблема тут даже не с производством, как я понимаю, а с финальной выделкой этой кожи, ну и, собственно, масштабирование ее получения, потому что ее выращивают, по сути это грибы, да?
Да, все верно.
Да, вот. И теоретически даже технология-то не очень сложная, не очень дорогая. Вот, но видишь, ее пока не могут выделывать.
Но пока этим занимаются только люксовые бренды, и как раз-таки тоже это интересный факт, который хочется узнать, насколько тогда товары из такого материала будут доступны для нас, для обычных людей, для масс-маркета. И грибы – это не первый новый материал, с помощью которого изготавливают одежду и обувь. Там в том числе есть, допустим, эко-кожа, ну, из грибов, из ананаса, из кактуса. Вопрос в том, останутся ли обычные одежды из обычной ткани, из обычной кожи, скажем так.
Вот рыбья кожа еще есть, господи, неужели ее возможно использовать? Ну, в общем, да, оказывается, можно. А с нами на связи экодизайнер Галина Ларина. Галина, здравствуйте.
Всем добрый день и здравствуйте.
Галина, скажите, пожалуйста, известно, что спрос рождает предложение. Вот у меня такой вопрос. Запрос у покупателей на более экологичные материалы, он действительно есть? Или, может быть, именно среди россиян я его не замечаю, да, а за границу уже все входят в инновационных одеждах?
Я думаю, что нет, спрос определенно есть, и он вырос буквально за 2 года, мне кажется, от нуля или каких-то единиц до довольно такой интересующихся осознанной публики, которая еще и спрашивает вопрос, из чего что состоит, да, перед тем, как просто взять, не знаю, футболку с надписью «зеленая» или «эко». Вот. И поэтому могу сказать, что общество с образовательной точки зрения уже становится подкованной в нашей стране, и если говорить про Москву в том числе. Вот. А то, что в Европе, мы все смотрим на Европу, там, конечно, чуть-чуть более развитая индустрия, потому что больше локальных бизнесов, больше маленьких компаний, которые могут интегрировать вот такие материалы в свой продукт. У нас это немножко сложнее происходит именно по масштабам.
Галин, скажите, пожалуйста, а вы трогали, видели, вы трогали или видели вообще одежду и обувь из такой ткани? Насколько это отличается на ощупь и на взгляд? Мы можем сразу понять, что это экологически чистый продукт.
Да, я трогала и смотрела на именно кокосовую кожу, то есть это то, что взяли из основы воды кокоса и нарастили через тоже бактерии и спрессовали вот такую легкую материю. Она комфортная, не знаю, насколько она может носиться вне сезон, как бы летний, по нашим дорогам, но в принципе то, что это приятно человеку и приятно коже, это факт. Другое дело то, что вот у нас все-таки ограниченная теплый сезон, и как бы ты либо дома должен в этом ходить, но на улице, вот когда влажно, уже в этом не походишь. Мы говорим про кокосовую кожу. Вот. А так, в принципе, материалы разные. Вы правильно заметили, что есть вещи, которые даже люди не знают, что они созданы из переработанных материалов. И иногда так бывает именно с синтетикой, когда синтетику, полимеры именно пластиковые перерабатывают, интегрируют там в кроссовки, в футболки, особенно спортивную одежду. И покупая такой товар, мы даже не знаем, что там был какой-то процент, если там не 90, не 100%, что это очень сложно добиваемая цифра, то хотя бы половина или 30% там может быть регенерированное волокно. И, на мой взгляд, это даже неплохо, что люди не знают, а что они покупают, и могут потом сделать такое открытие, узнав, что, ох, а мои штаны были, оказывается, бутылкой раньше, там, или каким-то другим пластиковым сырьем.
Скажите, а российские производители, они уже работают с экоматериалом, или пока это только те товары, которые к нам привозят?
Нет, у нас есть отличное комьюнити, отличное сообщество дизайнеров по одежде, промышленников, которые стараются объединяться, чтобы заказывать материал из-за границы, но отшивать изделия, например, или создавать какой-то предмет, там, интерьеры уже на месте, да, в локальном, там, в Москве или в Питере.
А предмет интерьера уже тоже есть из такой кожи, да? Предмет интерьера уже тоже есть из такой кожи?
Я предполагаю, что сделать пуфик из такой кожи очень, очень легко, но вот из кокосовой кожи я еще не видела. Может быть, кто-то уже и сейчас выйдет на рынок с таким предложением, вот, потому что она, в принципе, достаточно прочная такая по материалу, да, по текстуре. Вот. А насчет того, что производят ли у нас в России такие материалы, то это сложнее, потому что, чтобы запустить такое производство, конечно, нужно вложения, инвестиции, которые не обитают у небольших предприятий. Это нужно, чтобы кто-то сверху или кто-то большой захотел поддержать и как бы подтолкнул к росту такого предприятия. Поэтому материалы сырые, да, как бы заказывают извне, а уже сами модели делают у нас.
Галина, если говорить о самой обычной коже, в чем с ней проблема? Ну, помимо очевидного, ну, наверное, неэтичного получения вообще такого рода материала для тех, кого этот вопрос волнует, но и в частности про его утилизацию. Ведь, с одной стороны, это довольно долговечный материал, который можно долго носить и использовать, в отличие от тех же синтетических.
Да, верно. Кожа, настоящая кожа, это, конечно, материал удобный, да, то есть он имеет много циклов, его можно передавать поколениями. И...
Галина, с нами ли вы?
И запросы, угу. И... Да, меня слышно?
Да, вы ненадолго нас покинули, да.
Ага, говорю про то, что проблема с кожей в ее объеме производства и в производстве, ну, в объемах, которые люди хотят, имеют спрос, и те масштабы, которые животных, которые идут на убой, да, ради кожи, они, конечно, не соответствуют каким-то нормам, восполняемым ресурсам, я не знаю, там и про почву можно говорить долго, да, что это большие земли, и про обработку кожи, то, что это очень большое количество воды требуется свежей, потом при покраске тоже кожи происходит очень много веществ, которые надо либо фильтровать, но по сути, именно из-за масштаба, на мой взгляд, производства кожи, кожаных изделий, да, или вообще выделки кожи, происходит вот такое бедствие, которое, ну, при, ну, вот в нашей ситуации лучше вообще как бы избегать и не покупать себе новые предметы именно из кожи. Вот. Другое дело, местные ремесленники, да, и если путешествовать по России, тоже есть и фестивали, когда люди продают свои изделия, которые они сделали вот прямо от начала до конца, они в нем уверены, и тогда вот это, наверное, другой разговор. Но то, что дают нам в масс-маркетах, то, что мы можем иметь, да, в доступной цене, как бы и быстро, и хоть сегодня, хоть завтра, это, конечно, не разговор про человека и сегодняшний день. Надо менять отношения, и нельзя так покупать, все подряд будет.
Вот. Галин, скажите, а вот из любых растительных материалов можно сделать вот непосредственно вот эту вот кожу? Потому что про ананасы читала, про кактусы читала, вы мне еще сказали про кокосы. Что любой, скажем так, товар продает, любой продукт, или есть какие-то критерии?
Ну, конечно, там своя специфика. Это не просто там положить кокос и подождать немножко, и будет ткань. Там работают, экспериментируют, стараются понять структуру наполнения, да, чтобы, например, материал был пластичный, чтобы, да, он был максимально продолжительной жизни, чтобы он не ломался там при попадании там длительного солнца, да, и лучей на него. То есть, конечно, это большая работа инженеров и химиков, мне кажется, и таких экспериментаторов, которые пробуют, интегрируют как бы на основе растительного какой-то базы, да, растительной, уже добавляют туда и волокна, там, и какие-нибудь фибры, или, я не знаю, в правильный градус оставляют, да, в покое. Вот, то есть сказать, наверное, что мы из всего можем сделать... Наверное, гипотетически можем, но на практике, конечно, это все дело усердной работы и в лабораториях, в залах, где экспериментируют и производят все тесты.
И, знаете, вот я читала, что кроссовки из Adidas, собственно говоря, с чего мы начали, из грибной кожи, они будут изготавливаться за 2 недели. 2 недели, мне кажется, достаточно быстро для производства.
Ну да.
Если это не так, да, поправьте меня. А из других растительных материалов это такой же срок изготовления?
Я думаю, что это зависит от каждого материала, и вот про кроссовки, если говорить, там же мицелий, да, это, грубо говоря, грибница, да, то есть грибы это довольно в комфортных условиях, они быстро могут расти, именно вот такие, которые они используют, но если говорить про там кокосовую кожу, то, мне кажется, там вот, процесс брожения, да, и вот создание этого полотна из бактерий, наверное, при комфортных условиях также быстро может создаваться. Не думаю, что это медленнее. Вопрос в условиях, да, в масштабах как бы лабораторий и, ну, вот в каких-то правильно выстроенных температурах там и режимах.
Галина, а на ваш взгляд, вот с каким, какой материал из альтернативных наиболее перспективен, и с каким вам больше всего нравится работать?
Хороший вопрос, потому что все кажется довольно новым, и интересно пробовать разные, смотреть на разные материалы для разных изделий, то есть фиксировать бренд на определенной коже, да, там, на определенном типе материала, кажется не целесообразным, потому что продукты разные, потребности разные, аудитория разная, и все это здорово именно смешивать между собой, то есть, да, там какие-то обувь делать из этого, а, не знаю, панамки делать из другого, и вот так вот рассказывать про альтернативные материалы для, там, например, одежды, да, для фэшна. Вот. Для себя, мне кажется, могу выделить, что было бы хорошо, и мне было бы интереснее все же работать с небольшими местными локальными производителями вот таких материалов. То есть, когда у нас появятся маленькие цехи, не знаю, как бы, где можно было бы взять вот такую кокосовую кожу, или ананасовую кожу, или, не знаю, грушевую кожу, я бы побежала первым делом туда. Потому что в своей деятельности избежать логистические вот длинные эти пути, это, наверное, первое, что хочется, чтобы не заказывать из-за границы, а стараться найти это у нас.
А вы находите где-то вот таких производителей? Не обязательно кокосовой кожи, а вообще. Просто мне кажется, это настолько нишевая история, что вряд ли у каждого хватит смелости и сил этим заниматься.
Ну вот я знаю точно, что есть люди, которые поддерживают это качество и ткут прекрасные ткани из натурального сырья, то есть делают полный цикл и окрашением занимаются, да, там, растительным. Это да, ну потому что это такая старая, древняя история человечества. Наверное, хорошо, что это как бы нельзя просто забыть, это нужно поддерживать. Это такой прям как ритуал, мне кажется, соткать ткань, потом сшить из нее себе рубаху и пойти. Вот. Но насчет новых материалов, совсем новых, если мы говорим, да, вот про таких лабораторные эксперименты, то я еще пока не встречала вот в Москве и очень жду такого появления у нас, например.
Галин, у нас остается мало времени, но мне кажется, мы не задали самый главный вопрос, вопрос цены. Сколько будут стоить такие товары и насколько они будут дороже от неэкологичных?
Ну, вопрос, да, производителя. То есть, если русские дизайнеры по-прежнему будут вынуждены заказывать это за границей, и если они не будут объединяться, то, конечно, партия вещей любых, какие бы это ни были, маленькие сумочки, большие, там, не знаю, куртки и так далее, это все равно будет дорого. Если появится поставщик местный или появится какая-то более щадящая система транспортировки, да, как бы мозаимение этих материалов у нас здесь, то, конечно, цена будет падать. И
ну, будем на это надеяться. Спасибо большое, Галина. Да. Галина Ларина, эко-дизайнер, была с нами на прямой связи. А в студии для вас работали Татьяна Ладяева и Кирилл Багеев. Спасибо.